Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
10:05 точное калининградское время. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Время для программы «Только у нас», в студии Светлана Барон. Сегодня поговорим о расследовании, которое провели калининградские журналисты. Они расследовали дело о массовом расстреле узников концлагерей. Казалось бы, многие вещи нам уже об этом известны. Оказывается, многие еще нет. Сейчас рядом со мной в студии корреспондент «Клопс» Александр Дерихин. Доброе утро.
Доброе утро.
И вот Александр был одним из организаторов съемок документального фильма о событиях в прусском Пальмнике. Никине, я правильно ударение
ставлю? Да, Пруский Пальмикин, ныне поселок Янтарный Калининградской области.
В 1945 году произошли эти события. Фильм еще выйдет, а мы пока можем узнать больше о событиях вообще этих и о работе над лентой. А вообще это ваш первый опыт документальных съемок?
Нет, не первый. Было два фильма, в которых я принимал участие как автор сценария, как автор идеи. То есть, но тоже связано, естественно, с историей Калининградской области. Один был посвящен поиску музейной коллекции «Пруссия». Драматическим вышел на телеканале «Культура». Второй на «Россия-1» – это по книге Анатолия Павловича Бухтина, калининградского архивиста, посвященный, ну, такая тайна «Ковчег заветов», который находится в Калининградской области на самом-то деле.
Угу. Да. То есть писательская работа тоже пригодилась, вы пишете сценарии. И сотрудничество, канал «Культура», он сам предлагает этим заниматься или как это происходит?
Нет, здесь вот последний вот этот проект, о котором мы говорили, это грант Федерального министерства культуры, который подразумевает договор с каналом, «Культура» о показе этого фильма, когда он будет готов. Конечно, окончательное решение должен будет принимать канал, но я не думаю, что там будут какие-то проблемы. Угу. Все, чтобы не сглазить.
Вот это событие, которое вы решили расследовать, ведь о нем, ну, у нас даже марш жизни проходит каждый год, как раз в Янтарном, и вроде бы о нем все известно, да, мы по идее знаем, но почему-то эта история оказалась детективной, как это вышло?
Ну, вышло абсолютно случайно. В 98 году мы с Алексеем Шабуниным встретились с... Позвонили из архива в 98 году и сказали, что вот приехал какой-то странный немец, который ищет могилу, массовое захоронение людей, которых расстреляли на берегу моря, не может ее найти, и можем с ним встретиться и поговорить на эту тему. Мы приехали с Алексеем Шабуниным, мы с калининградским журналистом, мы с ним вместе с 98 года занимаемся этой темой, вот, и познакомились с Гюнтером Нитшем, таким интересным человеком, немецким писателем, американским писателем немецкого происхождения. Он был ребенком в Пальмикине в 1945 году и вместе с мамой ухаживал за вот массовым захоронением узников концлагеря Штутхов, расстрелянных по дороге из Кенигсберга в Пальмикин, и потом, значит, на берегу моря в районе Пальмикина. Вот, и он не нашел этой могилы. И вот мы, собственно говоря, про это говорили, и это было, так знаете, странно и удивительно, да, то есть смерть такого количества людей в Калининградской области, ну, мало кто про это знал. Uh-huh. Вот, и мы обратились к Виктору Шапиро, который тогда принимал активное участие в работе в иудейской общине города Калининграда. Он сказал, что да, в институте Яд Вашем есть материалы о том, что расстреляли на берегу моря около... Там разные цифры назывались, от 6,5 до 5 тысяч человек. В основном женщины и подростки, ну, женщины-подростки, девочки.
Вот эта самая могила, с которой все началось, которую вы искали, вам в конце концов ее удалось найти?
Нет. Нет, ее нет. Есть документы, на которых обозначены захоронения, которые производились уже после 15 апреля 1945 года, когда Пальмикин был взят советскими войсками. Вот. Но самой могилы нет. И, скорее всего, по одной из версий, ну, так вышло, некому было ухаживать, и в конце концов эту могилу просто распахали. Да? То есть там сейчас поле.
Предположение, где это есть?
Конечно, конечно. Есть карты, на которых по свидетельским показаниям отмечены крестиками те места, где хоронили обнаруженные тела.
Угу. Чтобы мы понимали, это в черте города Янтарного, это где-то за городом?
Это за Янтарным. Одна из версий – это так называемая гора Висельников или Голгофа, вот холм, на котором, как рассказывали археологи, в средние века вешали, значит, людей, которые воровали янтарь у ордена. Вот. И вот тут получилось, конечно, очень символично. Да? То есть и тела вот узников концлагеря евреев, евреи по национальности были похоронены на Голгофе. То есть иногда жизнь подбрасывает очень такие
совпадения,
очень
такие,
мощные,
да,
совпадения,
интересные.
Скажем. Да.
Вы в статье, которую написали на Клопсе после того, как сняли фильм,
да,
отмечаете, что снимали фильм не для того, чтобы показать, что эти события были, чтобы они не повторились, но, получается, приходится доказывать, что они были.
Очень часто, очень много людей, которые говорят, да нет, ну что, этого не могло быть, потому что, да, и у всех есть, у этих людей есть, конечно, какие-то свои аргументы, но с которыми я принять не могу, да, то есть я не могу принять аргумент, там, я работал юристом на таможне, видел, как подделываются там таможенные декларации, поэтому материалы уголовного дела мы там смотреть даже не будем. Uh-huh. Вот материалы уголовного дела, которое проводилось расследование есть такая организация в Германии, Центральное ведомство по расследованию преступлений нацистов. В 1958 году они проводили расследование, значит, материалы уголовного дела должны были уже уйти в суд. В 1965 году, то есть представьте, с 1958 по 1965 год шло это расследование, там очень, очень такой мощный объем документов.
Оно в Германии шло?
Оно шло в Германии, там есть документы советского расследования, которое было в 1945 году, есть документы, которые требуют еще какого-то пояснения 1974 года, когда КГБ СССР обратился тоже по вопросу поиска лиц, которые принимали в этом участие, и наказание этих лиц, привлечение к ответственности. Вот и выяснили, в 1965 году вышли на некого сотрудника из правительства земли Шлезвиг-Гольштейн, администрации, который занимался вопросами по делам молодежи, выяснилось, что это бывший обершарфюрер СС, который вел эту колонну, которая принимала в этом деле участие. Но документы дела уже должны были уйти в суд, когда бывший обершарфюрер СС Фриц Вебер покончил жизнь самоубийством в камере. Да, дело было приключено за смертью главного обвиняемого, но материалы дела сейчас есть в Калининградском государственном архиве Калининградской области в открытом доступе, с ними может ознакомиться практически любой человек, любой исследователь.
Мы все ходим вокруг дела и вокруг самого события. Давайте о нем скажем. Это был, по сути, перегон, какой-то поход узников.
Это один из последних так называемых маршей смерти, когда советские войска в январе зимой 45-го года уже стали подходить к Кенигсбергу, то вокруг Кенигсберга, в самом Кенигсберге располагалось несколько филиалов лагерей, концлагеря Штутхов. Там кто-то строил аэродромы, кто-то строил там укрепления, неважно. И когда наши стали подходить, то узники стали, тут разные версии есть, узники сами стали, ну, как сказать, уликой, да, то есть стали представлять опасность для тех, кто их содержал. Поэтому было принято решение собрать их всех в Кенигсберге, отправить их вначале в Пальмикин, и через Пальмикин отправить их в Пилау, ныне Балтийское, оттуда вернуть в стационарный лагерь, в головной лагерь Штутхов. Вот. Значит, соответственно, в январе собрали, по разным данным, от 7 там, до 5 тысяч человек, погнали их по окружной дорогой из Кенигсберга в Пальмикин. По дороге было убито 2 тысячи человек, по показаниям тех, кто принимал в этом участие. Вот. Затем в Пальмикине в ночь с 31 на 1 февраля, с 31 января на 1 февраля, людей просто-напросто около 3 тысяч выгоняли на берег моря, и где-то и там просто расстреляли, и они были убиты. Загоняли в море по определенным, там отсекали с конца колонны по 100 человек, и загоняли в море и расстреливали там из автоматов, пулеметов и прочее.
Были очевидцы этих событий, мы о них еще поговорим обязательно. А есть ли понимание, кто принимал решение о том, что все-таки уже необходимо производить расстрел на тот момент? Вот кто принимал эти решения, потому что изначально эта идея была перевести куда-то?
Изначально говорили, что да, но вот тот, кто принял решение, это был кто-то из СС, из управления СС в Кенигсберге. Есть несколько фамилий, которые звучат, но там, например, фамилия Бёме, одного из руководителей кенигсбергского гестапо, вот, но он погиб, сражаясь с советскими войсками, вот, и вопрос ему задать тяжело, а, естественно, каких-то документальных приказов не осталось, да. Вот. Есть показания свидетелей о том, как это происходило, о том, что приехали два высокопоставленных чина СС, которые отдали там приказ этому обершарфюреру Веберу выгонять людей на море и на пляж, и, значит, соответственно, как-то расстреливать.
Самое удивительное после стольких десятилетий находить людей, которые до сих пор живы,
да,
и видели это,
да,
все, пообщаться с ними, и одного из них, как мы вот перед эфиром выяснили, обязательно расскажем о том, что сейчас,
да,
он еще может попасть под суд за вот это вот
не,
свои события?
Не может попасть под суд. Вот мы про это говорили. Это свидетель, это его официальный юридический статус. Речь идет о Мартине Бергау. Он был членом Гитлерюгенда в Пальмикине. Нам нужно сделать паузу, видимо.
Да, о Мартине Бергау и других поговорим через 2 минуты. Не переключайтесь, эта программа только у нас.
Только у нас. На FM 107.2. Реклама.
Осень – не время унывать, ведь журнал «Антенна» продолжает супермарафон «Полный курс счастливой жизни». Откройте свои счастливые страницы. Наши эксперты помогут вам сохранить здоровье и красоту и почувствовать себя моложе. Скажите возрасту «Стоп» вместе с журналом «Антенна».
Категория 12+.
Нужно выгулять новое платье или организовать девушке выход в свет?
Включайте программу «Культ поход» на радио «Комсомольская правда».
Вы будете в курсе событий Калининграда, даже если никуда не пойдете. Обсудим новости и афишу на выходные.
Прямой эфир по пятницам в 10:05.
И можно даже с дивана не вставать.
Что происходит в Калининграде? Как эти события влияют на жизнь горожан? Слушайте ежедневно по будням в 10:32 и 12:32. Тема дня – Калининград. На радио «Комсомольская правда».
Каждый понедельник в эфире радио «Комсомольская правда» наступает время денег. О новостях для нашего кошелька в калининградской студии рассказывает экономический обозреватель, кандидат наук Павел Голубев. Все, что важно знать и нужно делать, слушайте в понедельник в 14:05. Повтор программы во вторник в 11:05 на FM 107.2.
Теперь радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в приемнике. Круглосуточная трансляция доступна на сайте kp.ru и в приложении «Радио «Комсомольская правда» для вашего смартфона. Скачайте его в Google Play или App Store, и вы получите доступ к прямому эфиру и архиву программ. Слушайте нас в удобное для вас время. И оставайтесь с радио «Комсомольская правда». Правда. Радио «Комсомольская правда» на FM 107.2. Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Только у нас». Мы в прямом эфире. Сегодня в гостях у радио «Комсомольская правда» корреспондент «Клопс» Александр Дерихин, который организовал съемки документального фильма о событиях в прусском Пальмикине в 1945 году. Мы обещали рассказать о людях, с которыми вы познакомились, ведь самое интересное, что удалось найти живых свидетелей этих событий.
Да, это так. Ну, я просто внесу небольшую правку. Ну, не я организовал, это коллективный труд. Да,
то есть, конечно, из организаторов.
Да, один из организаторов, так будет правильнее и скромнее. Вот. Что касается свидетелей, то, конечно, в первую очередь надо говорить о Мартине Бергау. Ему 90 лет сейчас, это бывший житель Пальмикина, состоял в пальмикинском Гитлерюгенде, и он действительно является свидетелем. Это его скажем, общечеловеческий и юридический статус во всей этой истории. У него очень интересная судьба. Он в Пальмикине, значит, он регулировал очередь на расстрел вот, в еврейском. Еврейских, значит, женщин.
Будучи подростком, получается?
Будучи подростком. Их собрали всех, части узников из этой колонны удалось сбежать. И тогда, значит, мальчишек из Гитлерюгенда собрали в местный бургомистр Фридрихс, по прозвищу Синяк, злоупотреблял алкоголем, налил им по стакану шнапса, раздал винтовки и сказал: ну все, теперь вот для вас настоящее мужское дело, объявляется охота на евреев. Там. Вот. И вот эти мальчишки не бегали, отлавливали, кто-то с удовольствием, кто-то там с энтузиазмом, а кто-то понимал, что это страшно, потому что фронт там был уже на велосипеде, можно было доехать, фронт был в Гермау, в русском. Вот. И он, конечно, написал, Мартин Бергау написал об этом потрясающую книгу автобиографическую, называется «На мальчик с янтарного побережья», переведена на русский, продается в Калининграде, можно было купить. Вот в Германии это вызвало очень неоднозначную реакцию, было много критики, были угрозы, как говорит Мартин. Вот. Но, тем не менее, сама его судьба, она очень интересная и очень показательная. То есть вот мальчишка, который который принимал участие в таком ужасном, не знаю, как это сказать, в таком ужасном, в таких ужасных вещах.
В таком возрасте.
В таком возрасте.
В котором он формировался.
Да, да. То есть, причем им было страшно, они там очень этого боялись. Вот потом его, значит, выводят под Берлин, где на Зейловских высотах он попадает в плен в советский. Вот, не говорит ничего про Памикин, благоразумно, вот, получает срок 3 года за то, что там служил на воздушной батарее зенитной, вот, едет сидеть в Карелию, и когда он кончился срок 3 года, значит, его отправляют обратно в Германию, говорит, нет, я не поеду, потому что он влюбился в русскую. Как он пишет в своей книге, стал там мужчиной, сказал, что нет, я не хотел уезжать, потому что я хотел, чтобы отправили кого-то, у кого там в Германии есть семья, все это, у меня счастье было вот там, в этом лагере.
Фантастическая
вообще.
История.
Да, да. Вот. И вот он, значит, вернулся все-таки, тем не менее, его там чуть ли не насильно запихнули в этот поезд, он вернулся в Германию и прожил очень интересную жизнь, и в конце концов написал эту книгу очень откровенную, очень-очень честную.
Девушку-то не смог свою забрать?
Нет.
К себе? Не встретился,
нет,
ни больше?
Нет, нет. Ну, там все было хорошо в Германии, растут
два. Отдельного фильма, действительно, это достойно.
Очень
такая
много,
история.
Да, тем более эта книга, его какие-то воспоминания о том, как это было в Памикине, да, как работала пропаганда, да, как происходила хрустальная ночь, там, да, то есть когда как бы, этот еврейский погром, как относились к этому школьники, как относились к этому. Это очень честная и откровенная книга, да, то есть и свидетель еще жив, и тем, кто интересуется историей края, хотя, конечно, не сам, иногда некоторые моменты читать очень тяжело, но тем не менее, это надо читать, потому что это было здесь, это было на нашей территории, это наша история, и в конце концов это то, что объясняет, почему мы здесь, и как мы здесь оказались, и почему Кенигсберг стал Калининградом, в конце концов.
Странно, что какие-то преследования его ждали в Германии, потому что в немецком обществе ведь тему войны начали абсолютно иначе перерабатывать в 50-е, 60-е годы, когда просто начали думать, как это могло произойти,
да,
в обществе, и до сих пор это, во-первых, массу литературы и фильмов породило, да,
да.
И некоторые из них и мы видели, там тот же самый популярный чтец. Я уверена, что немецкие, ну, немцы гораздо больше фильмов и книг на эту тему и читали. Но вот, а в нашем обществе этот вопрос не такой актуальный, мне кажется.
Ну, мне трудно сказать, но у немцев, конечно, есть жуткий, я не знаю, как это сказать, комплекс
чувства вины.
Комплекс
вины, конечно.
Да, то есть, и в процессе вот работы над съемками фильма мы были в таком очень интересном, в такой очень интересной организации, как Центральное ведомство по расследованию преступлений нацистов.
Оно работает, которое до сих пор работает.
Оно до сих пор работает. Там работают прокуроры, судьи, возглавляет его старший прокурор Йенс Роммель, не имеющий никакого отношения к нацистскому генералу Эрвину Роммелю, но до сих пор работает, и более того, это гигантские какие-то объемы архивных материалов просматриваются. Сейчас очень много работы идет с Латинской Америкой, потому что многие нацисты переехали в Латинскую Америку и их ищут там. И вот одно из последних дел этого центра – это привлечение к уголовной ответственности. Начался процесс 92-летнего старика, который в молодые годы во время войны служил охранником в том же самом концлагере Штутхоф, о котором, собственно говоря, идет речь.
Его будут судить?
Его будут судить, причем его будет судить суд по делам несовершеннолетних, потому что на момент совершения преступления, которое ему инкриминируется, он не достиг 21 года. То есть вот представьте, то есть 92-летний старик, который будет сидеть и которого будут судить по законам как несовершеннолетнего. Есть такой какой-то такой странный нюанс. Немножко мы задавали этот вопрос главному прокурору Йенсу Роммелю по поводу того, что вот, ну вот это же совсем уже другой человек, да, вот этот старик. Он сказал, нет, вот когда эти люди принимали решение, кто пойдет в газовую камеру, а кто нет, да, то есть они не думали о том, что это вот старики, что это женщины, дети. Нет, они просто, ну, что называется, там, делали свою работу. Хотя могли от нее отказаться. У эсэсовцев, у охранника в лагере, как говорит прокурор Йенс Роммель, был выбор. Он мог написать заявление о том, что там, прошу отправить меня на Восточный фронт, там, в окопы кормить в шеи там, к этим ужасным русским, или остаться более-менее в комфортной жизни в лагере. Да? То есть где там питание по расписанию, где все хорошо. Там, но где-то есть тяжелая, конечно, очень работа там, по уничтожению людей. Да? То есть, вот.
Получается, у выбора и ответственности нет срока давности в Германии.
Получается так.
Ну и вообще в мире. Что касается съемок, вы часть съемок провели в Германии, а
да,
тут признавали, что планировали снимать сначала реконструкцию событий, но отказались
от этого. Мы не хотели сфальшивить. Мы долго думали делать, но вот мы не хотели сфальшивить. Да, и для нас это было важно, потому что есть масса вещей. Да, то есть, ну, представьте себе, там 3000 человек идут, их там все это. Мы не найдем 3000 человек. То есть, делать современные средства, конечно, позволяют там снять если человек сделает из этого. Но вот не знаю, мы не хотели фальшивить, мы хотели, задача была не просто рассказать об этом событии, а показать еще отношения разных людей, которые так или иначе имели к этому отношение, и жизнь которых изменилась в результате вот столкновения с панамскими событиями.
Что касается самого фильма, съемки прошли в феврале, насколько я понимаю, да, в начале?
24 января мы начали снимать в Калининграде, и 7 февраля закончили, вернулись в Калининград.
Что теперь? Теперь будет монтаж?
Теперь будет сценарий, который надо еще писать, затем будет монтаж, и затем, конечно, будет презентация фильма каналу, и затем уже, соответственно, он будет показан на канале.
Насколько длинным фильм будет, примерно, представляете?
44 минуты, пока 44 минуты, но вполне может быть, что мы будем выходить на какое-то, ну, может быть, на какое-то продолжение. Да? То есть это пока обсуждается, и, потому что очень много каких-то, скажем, боковых сюжетных ветвей появилось.
Линия, да, знакомств, соответственно,
знакомств, каких-то этому. Историй человеческих, да, то есть и есть о чем говорить, но вот пока хотим закончить вот
это. Люди, свидетели, спустя столько десятилетий, они с удовольствием говорят об этих событиях? Хотя они уже, наверное, не раз об этом переговорили, а что у себя-то в голове передумали, это вообще сложно представить.
Ну, с удовольствием трудно об этом говорить, вот, но они говорят об этом, скажем так, охотно. И я думаю, что это такой вопрос психологический, то есть люди избавляются от тех каких-то, ну, страшных детских, например, переживаний, да, как, например, вот автор книги фон Кёнигсберг без Ахцех Маргита Зюнвольд, да, которая была в Панмикине маленькой девочкой, там, ну, как маленькой, там, 9-летней девочкой, там, да, вот, и которая видела все это дело, видела эту колонну, видела, как за ней бегали какие-то люди, которые просили хлеба, которых тут же куда-то утаскивали, там, вот, и мне показалось, что здесь есть такой психологический момент, люди избавляются от этого, и когда я спросил вот Маргиту о том, что она почувствовала, когда написала эту свою книгу, она сказала, да, облегчение. То есть, потому что, ну, это лежало таким каким-то детским грузом в психике, наконец-то это все было оттуда удалено, выгружено. И,
вот. Для тех людей, которые хотят больше узнать об этом событии, которое произошло у нас на Янтарном побережье, вы советуете в архив идти калининградский?
Есть книга Мартина Бергау, она продается в магазине «Калининградская книга», «Мальчик с Янтарного побережья», можно там купить. Вот, очень подробно описано. И, конечно же, есть материалы Государственного архива Калининградского, области, которые находятся, еще раз скажу, так называемые свободные папки в свободном доступе.
Там перевод есть?
Перевода нет, к сожалению, это на немецком языке.
То есть нужно на это рассчитывать, что надо будет это перевести?
Да, есть часть материалов на русском, это материал советского расследования, вот, но там 13 томов, да, то есть и большая часть, конечно, на немецком языке.
Фильм мы увидим в этом году?
Я очень на это надеюсь. Я очень на это надеюсь. Не могу сказать, вот, и, во-первых, боюсь сглазить, вот, и надеюсь, что да.
Надеемся. Ну и на продолжение тоже, конечно, надеемся. И пока можно на сайте Клопс почитать о том, как снимался фильм. Александр Дерихин это написал. Я думаю, что вы, кстати, хорошо, что занимаетесь не только с такими сложными темами, но и более развлекательными. Почитайте материалы к 14 февраля подготовлены, как знакомились в Калининграде. И к 23-му, я уверена, вы тоже что-то готовите.
Вот думаем. Да, осталось мало времени, но мы думаем. Конечно, да.
Все это смотрите на Клопсе. Александр Дерихин, калининградский писатель и журналист, был в гостях у радио «Комсомольская правда». Спасибо, что нашли для нас время.
Спасибо, что пригласили.
Только у нас. На FM 107.2.